Я не знаю своих соседей нисколько, зато они все меня знают.
Все поехали выпивать, а Далина поехала к Криспи.
Я ездила за 250 километров каждую субботу-воскресенье, и так мы жили 5 лет. Вас буквально позвали на Первый канал. Вы ничего не снимали? Я всегда просто показывала свою жизнь. А моя жизнь — это, ну, как бы Криспи. Дог-блогинг — это работа собаки. Бренды, с которыми я хотела поработать, я уже с ними поработала, где-то стала амбассадорами. Я этим горжусь.
Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел, подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. У нас сегодня в гостях Аделина Галяутдинова, хозяйка собаки по имени Криспи, которых наверняка вы видели в Инстаграме.
Организация Meta Platforms Inc., владелец Facebook и Instagram, признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена.
Будем говорить про dog-friendly культуру в небольшом городе и про dog-блогинг. Аделина, спасибо тебе большое, что нашла для нас время.
Ой, я на самом деле очень рада, и как-то для меня это в первый раз необычно, так что посмотрим, что из этого получится.
Ну, я уверена, что все будет отлично. Собачники, мне кажется, прекрасно находят общий язык друг с другом, плюс у тебя собака абориген, у меня 2 аборигена. Мы примерно понимаем, как устроена наша жизнь. Друзья, я вам хочу перед тем, как мы начнем с Аделиной обсуждать наших аборигенов, напомнить, что нам очень важно, когда вы ставите нам лайки, оценки и пишете комментарии, потому что, ну, во-первых, это приятно, а во-вторых, это помогает другим людям, другим собачникам находить наш подкаст. В общем, друзья, это очень важно, потому что мы распространяемся онлайн, так что не стесняйтесь, пожалуйста. Аделина, вы с Криспи живете в городе Белорецк, это Южный Урал, Башкортостан. Я очень рада, что наш подкаст постепенно, знаешь, становится всероссийским. У нас недавно был выпуск с историями наших слушателей, и там были люди из очень разных городов. Меня иногда до этого наши слушатели упрекали в том, что я такая снобка из Москвы, и у нас вот эти, знаешь, проблемы. О, там кофе, я хотел ванильный, а мне подали карамельный и все такое. Но, наконец-то, друзья, мы разговариваем с разными городами нашей страны, с разными собаками. Я хотела начать с такого вопроса. Как, по твоим ощущениям, ваша жизнь с Криспи отличается от жизни других собак и собачников в твоем городе? Я вижу по твоему инстаграму, что, во-первых, сын Криспи Мякиш живет недалеко от вас, там есть еще другие собаки. Есть ли у тебя ощущение, что ты как будто бы, не знаю, какую-то другую ей жизнь даешь? Или вы все примерно одинаково живете?
Мне кажется, немножко отличается, потому что, во-первых, я живу в маленьком городе, а во-вторых, еще и мы живем на окраине города, поэтому мы как бы живем чисто в частном секторе. То есть мы в город выбираемся, я не знаю, один раз в год, может, там, просто чисто на груминг там один раз в год. Вот, а все это время мы живем в частном вот этом поселке, то есть никаких у нас нету ни движения, вот это трафика, вот этих каких-то много-много собачников, у нас тоже этого нет. То есть у нас из всяких, не знаю, необычных штук, это у нас ходят коровы, лошади, да, там, то есть у нас вот такие вот отличительные черты. Поэтому, конечно же, отличается от жителей даже таких средних городов.
Я скорее спрашиваю про других собак из Белорецка. Я имею в виду, что вы с ней много гуляете, ты много времени уделяешь ее воспитанию. Я полгода назад внезапно переехала на дачу в Подмосковье. И даже здесь я вижу некоторую разницу с тем, что было в городе. Потому что здесь я чаще вижу собак, которым, знаешь, ну, на мой личный взгляд, хозяева слишком строгие, они могут их дергать. Я знаю собак, которые не выходят за калитку с участка, хотя собакам это важно, потому что они должны там нюхать метки собак, да, как-то развиваться и все такое. Вообще нюхать для них — это суперстандартное действие, которое их успокаивает. В общем, об этом мой вопрос, да, есть ли что-то, что, может быть, ты бы хотела, не знаю, посоветовать людям, которые живут с вами в одном городе и частном секторе? Или, может быть, насчет жизни каких-то собак ты чувствуешь какое-то сожаление? Или у вас в этом смысле все супер, все гуманные, все ходят на гуманные амуниции, все нужное количество часов гуляют, все права и свободы собак соблюдены?
Нет, нет, конечно, нет. И как в любом, не знаю, российском, наверное, маленьком городке, вообще некоторые думают, что Белорецк — это деревня, из-за которой, ну, я показываю только частные дома, вот на самом деле нет, это город. И из-за того, что вот в частных секторах, не знаю, наверное, 90% собак, которые есть, они никогда не выгуливаются, сидят на цепи, то есть, ну, как бы такая вот жизнь чисто суровая. Вот. Мне, конечно, таких собак очень жалко. У нас вот напротив живет собака, она не гуляет никогда. Ей может лет как Криспи, и из-за того, что он постоянно сидит на цепи, я один раз видела, что его выпустили в палисадник, и у него просто уже задние лапы не ходят, потому что он все время сидит на одном месте. То есть это очень большая проблема вот в частных секторах, что люди считают, что ну, как бы собака для того, чтобы охранять. Вторая часть собак — это которые... То есть люди завели собаку, вот она гуляет у них по участку, и они думают, что ей этого достаточно. То есть она там не привязана, ничего. Это вот в основном всякие хаски и так далее. Но как бы тоже нужно понимать, что собаке не то, что двигаться надо, а просто ей нужно узнавать новое, ей нужно нюхать новые запахи, знакомиться с другими собаками. То есть жизнь не ограничена вот этой вот клеткой передвижения, которая у них есть.
Ловишь ли ты, может быть, на себе какие-то странные взгляды своих соседей? Или, может быть, кто-нибудь приходил к тебе посоветоваться и сказать: «Аделина, вот ты выглядишь очень грамотным собачником, может быть, ты нам как-то подскажешь, что мы могли бы сделать лучше для своей собаки?»
Я на самом деле такой интроверт, необщительный человек, поэтому я вот 8 лет гуляю с Криспи, я просто вот так вот наматываю один и тот же круг, то есть утром один круг, там вечером и ночью. Вот, и получается, я вот эти 3 раза в день, 8 лет хожу, и я не знаю своих соседей нисколько, зато они все меня знают. У меня блог растет, это все развивается, и то есть я уже... Сколько раз сталкивалась, что я куда-то прихожу, и я не знаю людей, а люди такие: «О, я вас вижу, вы каждый день гуляете, вот там-то, там-то». Ну и, конечно, на улице люди подходят, то есть кто-то видит нас каждый день и говорят: «У вас такая воспитанная собака, у вас там хаски», хотя у меня маламут, да? То есть и он не тянет поводок. Вот это да, как бы вот такая молодец, занимаетесь своей собакой. То есть, ну, люди восхищаются.
Но при этом у них не складывается, да, в голове, что твоя собака не тянет поводок, потому что ты с ней занимаешься, потому что ты даешь ей адекватную нагрузку, да, потому что она у тебя ходит на шлейке, а не на строгаче, и вообще у вас как бы есть контакт, и поэтому ты можешь там попросить ее, не знаю, остановиться, или, ну,
да,
в общем, да. Она реагирует на команды.
У нас есть мужчина, в последнее время я его как-то часто встречаю, может, раз в неделю, и, в общем, у него собачка, он гуляет с ней без поводка, потом, когда видит нас за несколько метров, он ее, значит, пристегивает на поводок, он ее зовет. Она с первого раза к нему приходит, и то есть он ее пристегивает и идет мимо нас. И вот каждый раз, ну, когда мимо нас проходит, он такой: «Ах ты мой балбес! Вот видишь, как нормальные собаки ходят на поводке», и как бы показывает на Криспи. А я думаю: «Ну, молодой человек, у вас собака с первого раза к вам подошла, она как бы у вас не такая глупая, как вы думаете». Поэтому люди сравнивают постоянно.
Но вмешаться не хочется людям, начать рассказывать, как им жить. Да? Все-таки интроверт побеждает.
Да. Только если меня спрашивают.
Поняла. Есть ли у вас места, куда можно пойти с собакой, кафе, например? Можно ли зайти в магазин? Или это воспринимается, ну, как что-то такое чужеродное? Я помню, что у тебя было какое-то видео, когда вы с Криспи ходили в кафе. То есть одно кафе в Белорецке, Dog Friendly, точно есть.
Во-первых, в маленьком городе это вообще не распространено, что там кто-то спрашивает, вы Dog Friendly или нет. То есть люди просто заходят напрямую и как бы ничего. Вот. Во-вторых, места у нас, скорее всего, наверное, можно сказать dog-friendly, но это из-за того, что люди ходят туда с маленькими собачками. Вот это маленькие бигли, шпицы, то есть они там то на ручках, то там где-то только, а с большой собакой никто никуда не ходит. Поэтому у нас нет такого, что с собаками не пускаем. Мы единственный раз ходили с кафе с Криспи, и, ну, как бы я заранее уточнила, сказали, да, конечно, разрешили. В другое нам не разрешили, потому что там, ну, там реально маленькое очень пространство в кафешке, поэтому нет. Вот поэтому тут такое какое-то на грани. Никто еще не понимает вот эту вот всю сферу, еще до Белорецка пока дойдет.
Хорошо. А как обстоят дела с ветеринарными клиниками? Я помню, что был момент, когда Криспи сильно болела. Это можно решить в городе вашем, был этот вопрос? Или вам пришлось куда-то ехать в более большой город, чтобы ей оказать медицинскую помощь?
В целом все базовые вещи у нас в городе есть. То есть у нас несколько ветеринарных клиник, как есть частные, так и государственные. Мы всегда почему-то ходили в частную. Но, допустим, такие вот вещи какие-то необычные по поводу аллергии, там какие-нибудь необычные, не знаю, диагнозы, у нас, то есть, такого, во-первых, не ставят даже, потому что, как бы, ну, маленький город, никому не нужно, что там у собаки текут глаза, о, боже мой, это аллергия. Все говорят, это нормально, это пройдет. То есть, если уже разбираться с какими-то прям вот такими проблемами, то лучше обращаться, конечно, в какой-нибудь другой город побольше или в каких-нибудь специалистов. онлайн. А если вот какие-то базовые вещи там, то, в принципе, они есть. Стерилизацию тоже у нас делают. А прям такие серьезные какие-то операции у нас возят кто-то в другой город.
Ты сказала про онлайн-обращение. Мне кажется, что это действительно вообще способ человеку помочь своей собаке, если он живет где-то, где нету госпиталя, оборудованного по последнему слову техники, да?
Да, еще у нас нету ветеринарки, которая работает 24 часа в сутки. То есть, если тебе стало собаке плохо в 12 ночи, то тебе даже некуда обратиться, по сути.
А груминг?
В целом есть, да. Ну, там буквально два человека у нас, и как бы можно ходить либо к нему, либо к нему. И как бы весь город ходит либо к одному, либо к другому.
Но ты в основном Криспи моешь сама.
Да, потому что, во-первых, она очень не любит это. Она вот этот компрессор, она вообще его ненавидит. Это для нее просто сильнейший стресс. Она у меня собака суперспокойная. Она ничего не боится. А вот этот компрессор, это она готова там умереть на этом столе. Поэтому мне как бы удобнее ее саму помыть. И ей так и спокойнее. Она привыкла. То есть она все дает мне мыть. А на груминге она еще там что-то огрызается, что-то там строит из себя женщину такую. Поэтому я как бы больше сама справляюсь.
Ну, я могу ее понять, да. Я на этой неделе возила своих собак мыться, и мне кажется, что они лучше воспринимали компрессор, чем я. Потому что я уже в какой-то момент думаю, ну, мне кажется, у меня не осталось мыслей в голове. У меня просто вот этот шум уже просто, он только. А у собак еще более чувствительный слух. Но собаки большие молодцы, что все это терпят. Друзья, как вы уже слышали, мы немного поговорили с Аделиной про выбор амуниции, то есть ошейники, шлейки и поводки. И чуть-чуть забегая вперед, скажу вам, что этот выпуск поддерживает бренд амуниции «Стая», амбассадорами которого являются и Криспи с Аделиной, и мы с Левой и Мишей. Но сначала поговорим про выбор. Я уже не раз говорила вам, что в выборе амуниции лучше советоваться с теми кинологами и специалистами по собачьему поведению, с кем вы уже работаете, потому что этот выбор – это как раз часть работы с поведением. Причем как в сторону гуманности, так, к сожалению, и негуманности. То есть лично для меня один из критериев выбора специалиста – это то, на какой амуниции он работает и что считает допустимым. Люди, которым доверяю я, считают, что оптимальный вариант – это анатомическая шлейка и длинный поводок. Для справки, анатомически правильная шлейка по форме похожа спереди на букву Y, а сзади на букву H. И как раз такие шлейки делает бренд «Стая». Помимо того, что это надежная амуниция, это еще и способ самовыражения и продолжения личного стиля для людей. Я уверена, что вы видели их коллекции, как минимум в моих социальных сетях. Мишани сейчас ходит в комплекте Iced Blue, который подчеркивает его невероятные голубые глаза. А Лева в черном Studio 21. Последний релиз «Стая» — это алюминиевые адресники в золотом, бордовом и черном цветах. Важно помнить, что адресник – это главный аксессуар для собачьей безопасности. И особенно это актуально перед новогодними праздниками и салютами, которые их сопровождают. Пожалуйста, не забывайте, что адресник лучше носить на отдельном шнурке, потому что собака может сильно испугаться и вылезти из шлейки или ошейника, чтобы убежать. Помимо того, что адресники «Стая» легкие и прочные, они еще и очень красивые. На сайте есть 3D-кастомизатор, с помощью которого адресник можно сделать уникальным и рассмотреть в деталях в режиме онлайн после того, как вы добавили текст и, если хотите, один из 50 вариантов графики. А с 24 по 26 ноября на сайте «Стая Док» пройдет «Черная пятница». И специально для слушателей нашего подкаста «Стая» дает эксклюзивную скидку в 20% при заказе от 6000 рублей, которая будет действовать ровно трое суток, пожалуйста, будьте внимательны. Промокод и ссылка на сайт «Стая», как обычно в описании этого выпуска, пожалуйста, обратите внимание, промокод в этот раз довольно сложный. Ну а мы возвращаемся к разговору с Аделиной. Расскажи, как у тебя Криспи вообще появилась? Если я правильно понимаю, то ты живешь в доме вместе с родителями, и когда ты завела Криспи, тебе было 16, и, наверное, тебе пришлось договариваться с ними о том, что ты хочешь собаку, и там как-то будут делиться обязанности и все такое.
Вообще, изначально собаку я хотела лет с 7, поэтому вот с 7 до 16 лет у меня было вот это вот время, когда я упрашивала родителей на собаку, об этом разговаривали, но всегда был один ответ, что мы пока живем в квартире, у меня там братик и сестренка нас трое детей, то есть ну, нам некуда собаку взять. Потом, когда я уже стала чуть постарше, мне предложили маленькую собаку. Я говорю, ну не, маленькую я не хочу, я хочу такую большую, чтобы я прямо она была размером с меня, чтобы я там могла ее тискать и так далее. И потом мы, получается, переехали в дом частный, и буквально вот мы в декабре переехали. После Нового года я начала искать, какую там породу, какую чего. И как бы не было такого, что я уже упрашивала, просто мы уже понимали, что мы переедем в частный дом, они мне обещали, и все, я завожу собаку. По поводу ответственности, конечно, все было на мне, конечно же, выгул, все вот это вот за ней ухаживать, кормить, все это уже была моя ответственность.
То есть у вас буквально был разговор, да, когда родители тебе сказали, что окей, мы переехали в дом, мы можем завести собаку, но Аделина, это твоя собака, и если с ней что-то происходит, то все вопросы решаешь ты.
Да, конечно, так и было. Так и есть.
Это, знаешь, звучит довольно серьезно, потому что все-таки в 16 это 11 класс, или, может быть, ты уже закончила школу.
То есть у тебя 10-11, да.
А в 10-11 классе есть чем заняться. Там же все вот эти вот подготовки к выпускным экзаменам и прочее. Не было страшно?
Я на самом деле вот каждый раз об этом думаю, и я вообще не помню, как я совмещала собаку и экзамены. То есть я экзамены сдала хорошо, то есть у меня золотая медаль в школе, но я не помню, чтобы у меня не было такого, что у меня не было времени. То есть у меня всегда было и свободное время, и время для собаки. Единственное, было сложно, когда я, конечно, уехала, а после 11 класса поступила в университет в другой город. Вот тогда собака оставалась с родителями, то есть там, когда братик, когда мама, там, когда сестренка, с ней это, кормили, выгуливали, и все. Базовые вещи ей вот так вот делали.
А ты ездила поступать и вернулась?
Нет, я отучилась вот 5 лет, и вот уже в 17...
5 лет ты провела без нее?
Я ездила за 250 километров каждую субботу-воскресенье, и вот, получается, в воскресенье уезжала, в пятницу приезжала. И так мы жили 5 лет.
Я почему-то думала, что ты училась, не знаю, там, на заочном, да, например, онлайн, и была с ней. Но это же тоже, опять же, требует договоренностей. То есть ты сначала взяла собаку, ты говоришь, окей, я и только я и занимаюсь, а потом тебе нужно учиться. Ну, здорово, что тебе помогла семья в этом смысле.
Это точно. Они ее так полюбили, что она там ими вообще круче вертит.
У меня просто вот сложилось по твоему контенту впечатление, что, ну, прям твоя собака, да, там ты убираешься в ее вот этой резиденции, значит, где она живет на улице. Ты ее кормишь, ты ее воспитываешь, ты с ней гуляешь. И что как будто бы, ну, какая-то такая взрослая ситуация. Ну, я прям обрадовалась сейчас, как ты сказала, что твоя семья тебя поддержала, пока ты училась, что они заботились о Криспи, а ты, соответственно, приезжала на выходные. А, то есть получается, что студенческой жизни вот этой вот пьянки, гулянки, как бабка сказала, пьянки, гулянки.
Нет, моя тусовка была приехать в родной Белорецк и тусить тут с собакой вместе.
А есть какие-то сожаления на этот счет, что, может быть, хотелось там, не знаю, загулять с друзьями, куда-то поехать?
На самом деле нет. Я просто такой человек, который просто мне жить в общаге было очень в тягость, поэтому я каждые эти выходные ехала домой. Я люблю дома быть.
Наверное, тебя просто спасает, что ты интроверт, и тебе с этим окей. Все поехали выпивать, а Аделина поехала, в принципе. Ну, это замечательно. Замечательно, что есть объект приложения внимания и любви. Потому что для меня собаки тоже стали чем-то очень важным. Ну, у меня там свои психологические процессы, что, например, мне кажется, я раньше не могла вообще людям особо говорить какие-то хорошие слова. А с появлением собак я сначала им стала все время, знаешь, все время напитывать их любовью, все время им рассказывать, какие они замечательные, потрясающие, как я ими восхищаюсь. И постепенно это перешло там, сначала на близких друзей, потом просто, не знаю, на людей, которым я хочу сказать что-то хорошее. А раньше мне было прям стрёмно. Мне казалось, что это я, ну, как-то глупо выгляжу. Правильно ли сказать, что ты работаешь блогером?
Да, и Криспи тоже работает блогером. Мы такие два работающих.
Я на вас подписалась, когда у тебя было, по-моему, 3000 подписчиков. Сейчас их больше 22. И хотела тебя спросить, заводя Инстаграм, ты планировала, что ты будешь работать дог-блогером? Или ты просто делала это от сильной любви к Криспи?
Нет, на самом деле вообще нисколько не планировала. Просто получилось как-то так вот спонтанно. Даже когда у меня немножко вырос блог, я не думала, что я буду прям, ну, прям дог-блогером. То есть у каждого из нас есть такое, да, что он хочет быть блогером. Я всегда просто показывала свою жизнь, а моя жизнь — это, ну, как бы Криспи. И вот так сложилось, что я стала дог-блогером.
Ты сейчас сказала, что каждый из нас хочет стать блогером. Знаешь, ну, с одной стороны, да, наверное. С другой стороны, мне кажется, что у этой работы есть пока что очень неприятный флёр, потому что наши родители, наши бабушки и дедушки, даже наши некоторые друзья не понимают, что это такое, считают, что «Ой, ну ты блогер, там все понятно». Вот, я сейчас как продюсер консультирую и блогеров, экспертов, там разные креативные проекты, и я часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, ну вот буквально «мне неловко», вести блог, мне неловко рассказывать о том, что это важная часть моей деятельности. Сталкивалась ли ты с тем, что, ну вот, Аделина, у тебя есть высшее образование, и что теперь? Блогер? Что ты снимаешь? Видео? Вертикальное видео?
На самом деле нет. То есть я не прям так блог, но я вот Инстаграм вела, сторисы там, как они появились, то есть постоянно. Вот это у меня, получается, учеба в университете, конец 11 класса, как раз у меня выпало вот на вот это вот мое начало. И мне так повезло, что, ну, как бы никто не говорил мне, что за фигню ты делаешь. То есть все меня поддерживали, всем было интересно. То есть, блин, у тебя так, типа, ты классно делаешь, у тебя так интересно. И плюсом к этому, когда я начала вести блог, я начала на этом зарабатывать. То есть я начала зарабатывать сначала не на блоге, а как СММщик. Тогда еще это было не очень распространено. И когда люди увидели, что я как бы зарабатываю на этом, они стали меня уважать за это. А потом у меня как бы и развился мой блог, и поэтому... То есть меня все вот так вот поддерживали всегда. У меня не было такого, что кто-то там, какие-то хейтеры у меня были.
Все так звучит как-то, ну, буквально все как-то очень хорошо, да? Люди зауважали, значит, начала зарабатывать деньги, люди стали уважать, значит, тусоваться особо не хотелось, потому что интроверт, и, значит, спокойно ехала к Криспи. А что в твоей жизни вот самое сложное и неприятное?
Я даже, наверное, не могу сказать. Ну... Первое, наверное, то, что отучилась не на ту профессию, на которую хотела бы работать, и все, просто училась, потому что училась, и все. И сейчас я сижу с высшим образованием, а работаю в блоге. То есть это такой немножечко, вот этот самый момент, который у меня, наверное, непоняточка такая. А в основном я как бы человек такой, что я везде вижу только хорошее, и мне все в блоге постоянно пишут, что они подписаны на меня только потому что они вот ловят мой вот этот вот доброту, вот этот вот позитив, и каждый день они ко мне заходят, и они вот получают тоже вот эту дозу хорошего настроения, и за этим они и приходят.
Ну что ж. Мне не удалось выяснить, что у Аделины, есть ли у Аделины действительно какие-то фундаментальные сложности, друзья. Хотелось ли бы ей на что-нибудь пожаловаться, но, возможно, друзья, дело в том, что просто мы с Аделиной впервые разговариваем, а если бы мы общались до этого, возможно, она бы что-то мне рассказала. Ну, ничего, может быть, когда-нибудь мы узнаем. Но не могу тебя не спросить про хейтеров. Ты сказала, что близкие поддерживали, но интернет такое место... где, в общем, все видят. И иногда на твоей странице, ну, в смысле, не на твоей, а на нашей странице, случайно попадаются, ну, очень странные люди. У меня, например, был пример. Я Мишаню взяла из приюта. Он хаски-длинник, он кастрированный, и его брили, когда он практически умирал. Там было жуткое состояние шерсти. И его шерсть, ну, она не в идеальном состоянии до сих пор. То есть у него очень много пуха, у него мало ости, он легко сваливается, он легко пачкается. И понятно, что когда он жил в приюте, у него не было ежемесячного груминга, там как бы не до этого. Там вопрос в том, чтобы собак накормить. Хотя он из очень хорошего приюта. И я боюсь представить себе, что происходит в более плохих приютах или, скажем так, менее обеспеченных. В общем, Мишаня был вонючим, таким коричнево-бежевым облаком, которое я повезла на груминг там, на третий день после того, как он у меня появился. И у него было очень много старой забитой шерсти. Я сняла видео, ну там я снимала в разных ракурсах. В тот момент еще вообще мне казалось, что рилсы какой-то странный формат, но мне очень нравился звук.
«Артем, давай купим домой собачку! Купим домой собачку, она такая хорошенькая, эта собачка, давай ее домой купим, Артём».
И все люди снимали видео, как собака что-то уничтожила в доме, там разодрала диван, порвала обои, а я сделала видео, как вот Мишаня буквально снимает с себя шубу до груминга. Видео завирусилось. И у меня было описание. Я понимаю, как работают соцсети. Я даю людям информацию. Я журналист по образованию. Я пишу: первый груминг Мишани. Мишаня стал домашним. Значит, спасибо там приюту Husky Help, что они его выкормили, вырастили. И теперь уже моя обязанность давать ему там хорошую жизнь, комфортную. Поэтому вот мы поехали там, сейчас нам сделают ноготочки. Он будет вкусно пахнуть. Ну, то есть из описания все было понятно. Но, разумеется, пришли люди, которые стали говорить, что я плохая хозяйка, и можно было бы пораньше отвезти собаку на груминг. Я была возмущена, оскорблена даже не словами, а человеческой глупостью. Что человек не потрудился прочитать, и вместо того, чтобы сказать мне, какая я невероятная и замечательная хозяйка, ну, можно было без этого, конечно, я и так это знаю. Ну, в общем, короче, он просто мимо шел и решил мне сказать гадость. И что-то спорили потом в комментах, что типа там его плохо мыли. Ну, как бы, камон, ребят, посмотрите на приюты. Это, в общем, длинный заход на вопрос, появляются ли в твоем блоге хейтеры, которые тебе пишут какие-то странные вещи, и как ты на это реагируешь?
Такие люди, конечно, есть, но это бывает, во-первых, очень редко, очень редко. Я вот недавно решила начать вести YouTube Shorts, и просто дублировала туда свои рилсики. И я просто ужаснулась, насколько в Ютубе очень агрессивная аудитория. То есть я, когда выкладываю видео в рилсах, у меня, ну, можно сказать, 100% комментариев, они все, то есть дружелюбные какие-то, то есть такие, там аудитория у нас какая-то тут теплая в Инстаграме. А на Ютубе там просто люди какие-то, я не знаю, как будто они в доисторическом веке живут, и им надо везде вставить свою какашку. В общем, я перестала вести Ютуб, вот. А в Инстаграме, вот прям кто мои подписчики, мне никто такого не пишет. Все такие прям вот люди, им нравится то, что я делаю. Единственное, бывают плохие комментарии, когда видео очень вирусится, когда выходит вот примерно вот эта грань, больше 300-400 тысяч просмотров переходит, и там попадается, видимо, какая-то прям вообще супер не моя целевая аудитория, и поэтому там выскакивают какие-нибудь там дядьки, которые говорят, фу, я вижу, что от твоей собаки воняет за там 3 километра. Потом у меня было видео про то, как я ехала в поезде, там вот буквально несколько комментариев было про то, что фу, собака нагадила на газоне, хотя как бы я за ней убираю, о том, что они бы вообще ни в коем случае не поехали в поезде с моей собакой, потому что она там какая-то там стрёмная. То есть очень маленький процент, но бывает. Я на это никак не реагирую. Если прям меня очень задевает, я могу удалить просто вот этот один комментарий. А так, ну как бы, во-первых, у меня очень много видео залетает, поэтому я не всегда отслеживаю все комментарии. В директ мне никто вообще плохого ничего не пишет. Буквально вот бывает, пишут плохие комментарии 100% люди, которые на меня не подписаны. Которые вот первый раз увидели это в ленте, и они какие-то не очень просвещенные в теме собаководства, и вот они вот выливают вот это все. Единичный случай буквально.
Даже звучит как-то не очень обидно, а как-то логично, что если человек не знает правила перевозки собак в РЖД, что там ты выкупаешь купе, и просто по закону и по правилам это возможно, да он бы не мог с тобой попасть в одно купе просто, потому что, ну, как бы так предполагается, что если человек перевозит собаку по железной дороге, да, то он тратит много денег, он покупает 4 билета, и, простите, уважаемый подписчик, или, вернее, уважаемый не подписчик Аделины, вы даже если бы хотели, вы могли с Аделиной только в коридоре пересечься или там, ну, как бы на остановке где-то. Слушай, а как ты считаешь, есть такой блогерский подход, что если у тебя мало хейта, то ты, прости господи, недопроявлен. Слышала когда-нибудь
нет,
такое?
Нет,
Нет? Окей, хорошо, ладно. Просто есть такая концепция, что, да, если у тебя как-то мало негатива, то ты не используешь свой потенциал для роста. Я сейчас просто в последнее время что-то очень много слушаю разных инфопредпринимателей. Я в целом к ним отношусь хорошо, и к инфопродуктам тоже отношусь хорошо. Я не считаю, что, знаешь, это какое-то зарабатывание денег на воздухе. Это просто новая сфера маркетинга. Мы теперь так живем. И люди, которые раньше, знаешь, там 20 лет назад начинали продавать рекламу в интернете, чувствовали себя примерно так же. Они такие, в смысле рекламы. Реклама не в журнале, не в газете, а в интернете. Я даже специально уточняла у знакомых, которые дружили с людьми, которые стояли у истоков российского интернета, переживали, ну, как бы, было ли у них ощущение, что они делают что-то странное? Да, оно у них было, друзья. Поэтому если у вас есть ощущение, что вы делаете тоже что-то странное, да, вот у Аделины все хорошо, ей не нужно объяснять родителям, что, чем она занимается. Там все сложилось. Это потрясающе, я правда очень рада. Но если у кого-то из вас есть ощущение, что вы делаете что-то странное, не переживайте, люди до вас тоже себя так чувствовали. Просто через 10 лет мир изменится, и, возможно, в университетах будут специальности отдельные. То есть сейчас, например, термин инфлюенс-маркетинг, он вообще нормальный. Собственно, наша сегодняшняя гостья Аделина, она, очевидно, инфлюенсер в области собаководства. Да? И она рассказывает про там, собачью амуницию, про какие-то собачьи лакомства, про ну, все, что связано с собаками. И, возможно, когда-нибудь будет отдельная, не знаю, там, кафедра инфлюенс-маркетинга на факультете рекламы и маркетинга. В общем, даже не звучит уже дико. Звучит уже как-то суперлогично. Хотела тебя еще спросить вот о чем. Раз мы продолжаем эту некоторую профессиональную тему инфлюенс-маркетинга. Вы ездили на Первый канал с Криспи. Вас позвали в программу, куда зовут, собственно, людей, которые снимают разнообразные видео. Это было довольно впечатляюще, собственно, как вы ехали, в каком вы жили отеле, что у вас даже была небольшая фан-встреча, когда подписчики из Москвы могли с вами встретиться. Там, по-моему, сердце Криспи было покорено другим уламутом. Это совершенно, знаешь, такая выглядит, как история любви. Типа они встретились на день, и неизвестно, увидятся ли они когда-нибудь еще раз. Но у меня вопрос профессиональный. Эта история дала ли тебе что-то как блогеру? Вот у меня есть предположение, что тут есть только одно преимущество. Это то, что называется инфоповод. У тебя было пространство для контента. У тебя случилась история, которая не случается с тобой каждый день. И про нее много можно какое-то время рассказывать. Ну и плюс испытывать определенные эмоции, их тоже демонстрировать. Что-то кроме этого... Появление на федеральном телевидении дает блогеру?
На самом деле я пока не очень заметила, что это мне дало, потому что, во-первых, выпуск с нами еще не вышел, и еще непонятно, когда выйдет, то есть пока еще непонятно. А, во-вторых, да, вот инфоповод — это реально, так как я, можно сказать, ну, работаю, да, блогером, поэтому я использовала это по полной. То есть не в плохом смысле, а я в хорошем. Я показала людям, как это бывает, как выбирают героя, как зовут, как проходят съемки, где живут. То есть я до этого не видела это ни у кого. То есть я видела, что людей зовут, что люди съездили, приехали, и вот про них выпуск. А прям вот такого конкретного я не видела. После этого мне писали несколько людей, что они вот тоже ездили. Я говорю, а где можно посмотреть, ну, как вы съездили, как у вас там было? Они такие, ой, а мы ничего не снимали, что-то мы там, что-то это. Я говорю, вас буквально позвали на Первый канал. Я говорю, вы ничего не снимали, поэтому... Я все максимально подробно все это осветила, потому что и людям было очень интересно, и мне тоже самой, в первую очередь, мне самой было интересно. Поэтому я вот показала своими глазами, как это происходит. Это, конечно, вызвало такое, знаете, может, какое-то признание, может, не знаю, от подписчиков, потому что они давно говорили, вот, вам нужно поехать, навидели видео, там, вы там обязательно должны там быть, почему вас еще не позвали? И вот когда я сказала, я говорю, нас позвали просто за меня, все так порадовались, как будто, я не знаю, как будто они там мои прям близкие друзья, и все как будто съездили вместе с нами, все за нами следили, прям всем было очень интересно.
Я очень рада, что люди были так за тебя рады. Это действительно какой-то получается очень добрый выпуск. Вот, я так сказала, как будто с каким-то сарказмом немножко. Нет, правда, друзья, в мире довольно мало доброты. И одна из задач этого подкаста – это как раз умножать эту доброту, так что у нас действительно сегодня получается добрый выпуск. Окей, то есть понятней в плане какой-то конверсии будет после того, как выйдет выпуск. Возможно, там в соцсетях еще каких-то вас отметят, да, и это приведет к тебе каких-то подписчиков. Но пока что ты просто, что называется, отработала это со своей стороны по максимуму. Ну и, возможно, сама там насладилась поездкой с собакой в Москву, потому что, наверное, так просто, не знаю, на выходные с Криспи съездить в Москву, ну, немножко как бы сложно и по времени, и по деньгам.
Да, это, конечно, была просто нереальная возможность. Я ни разу не была в Москве, а тут побывать в Москве еще и с собакой, еще и сняться на Первом канале. Ну, то есть это такие воспоминания, которые точно на всю жизнь останутся.
Класс. Давай попробуем дать какие-нибудь советы людям, которые хотят тоже развиваться как ток-блогеры. Во-первых, тут хочется сразу тебя спросить, было ли у тебя какое-то стеснение не в плане того, чтобы снимать собаку, а в плане того, чтобы снимать себя? То есть поставить камеру, снимать эти бесконечные дубли, не переживать насчет того, что... Ну, знаешь, у девочек это есть там, никто не видит, что у нее, не знаю, там прядь выбилась, да? А она видит, и она думает, что это чудовищный дубль, чудовищный кадр, и это нужно срочно удалить. Вот привычку снимать себя ты как-то специально развивала? Или с этим у тебя не было проблем?
На начальном этапе, конечно, было То есть снимать все, что вокруг, мне не составляло никакого труда. Или вот снимать себя, когда ты ставишь камеру, отходишь и снимаешь себя собакой, как вы там бегаете. То есть это вообще было у меня всегда без вопросов. Единственное, что мне было тяжело на начальном этапе, это снимать вот так вот себя, вот так вот просто без собаки, вот так вот свое лицо на селфи. Это я немножко, конечно, практиковала. Сейчас я просто делаю это с первого раза. Могу там где-нибудь в городе идти разговаривать. То есть уже для меня это обычное дело.
Хорошо. А что касается советов? Людям, у которых есть замечательная собака, я уверена, что все собаки замечательные. И, возможно, этот человек смотрит вот в эту сторону. Может быть, мы можем дать ему какую-то пользу. Или, может быть, мы можем его от чего-то предостеречь. Может, не знаю, может, к тебе приходят люди и говорят: «Аделина, а как мне стать дог-блогером?» Ты говоришь: много трудиться, вот, и там что-то еще.
Ну, во-первых, конечно, надо понимать, что дог-блогинг – это тоже работа. Это работа, в первую очередь, даже не человека, это работа собаки. То есть просто так собака не будет где-то там что-то сниматься, какие-то воплощать ваши идеи, которые вы придумали в голове. У меня очень часто бывает, что я придумала какую-то идею, вот в голове она у меня выглядела по одному, а когда я ее воплощаю в жизни, у меня получается совсем другое. То есть и даже это не от того, что я как-то не знаю свою собаку или что-то, а вот просто потому, что, ну, это же живое существо, во-первых. Во-вторых, это не человек. Во-вторых, у нее есть тоже свои чувства, свои эмоции. В какой-то день она не в настроении, в какой-то день она там, наоборот, в настроении, в какой-то день она там решила, что она там что-то хочет накосячить, и ты там на нее обижаешься. То есть это прям такая работа с двух сторон. То есть и даже сейчас, когда такого, в общем, сейчас уже идет контентный смысл, что уже просто снять собаку, как она сидит, просто склеить две фотки, где она милая, уже этого мало. Нужно прям что-то уже придумывать, что-то уже индивидуальные какие-то снимать видео. То есть, не знаю, вот видела ты или нет, но если посмотреть дог-блогеров всяких американских, то есть там прям у них прям вот они с собакой снимают какие-то сюжеты, прям какие-то чуть ли не мультфильмы. То есть и человек там очень мало показывается. И мы все идем вот к этому. То есть у нас уже более такой контент индивидуальный, оригинальный, необычный и такой захватывающий. Вот поэтому как бы нужно взвесить все за и против, сможет ли ваша собака, во-первых, уделять столько времени. То есть у меня уже был пример, когда человек хотел вести рилсы, я ему сказала: снимай вот так вот. И в процессе они поняли, что их собачка быстро устает. То есть они не могут снять там 2-3 рилсика сразу. То есть они сняли буквально один 15-секундный рилсик, и собачка устала. Все, она устала просто сидеть. То есть это как бы тоже нужно понимать.
Слушай, это очень классное наблюдение, потому что я когда думала насчет этого вопроса, мне даже в голову не приходило, что и здесь тоже должна быть проявлена гуманность, что не любая собака захочет вот так работать, что она захочет сниматься. Но сейчас вот ты сказала, я посмотрела на своего Мишаню, который всю нашу запись ходит туда-сюда, ломится в дверь, но я не буду его выпускать, потому что иначе у меня будет очень холодно, потому что в Москве уже минусовая температура. Просто если я его выпущу, то он захочет обратно. В принципе, наверное, это сюжет тоже для какого-то контента, когда собака ходит туда-сюда. Осталось найти просто подходящую музыку. Я, знаешь, думала о том, что часто люди воспринимают производство контента, создание контента, как какую-то очень легкую деятельность и легкие деньги. Да, но ты уже сказала, что это определенный труд, и что если раньше было достаточно снять просто милую собаку в нескольких ракурсах, то сейчас вам нужно придумывать сюжеты, вам нужно есть... Друзья, появился новый тренд на сериальность. То есть вы буквально снимаете рилс и говорите: это серия 2, это серия 3, это серия 4, чтобы человек к вам приходил. Так что как бы там можно, не знаю, команду из 20 человек посадить, чтобы она это все делала. И тогда, возможно, что-то выстрелит. Хотя есть люди, опять же, которые работают сами по себе, без сценаристов, и у них тоже все получается и все развивается. Если говорить про заработок, я не прошу тебя называть свой заработок. Это пусть останется чем-то конфиденциальным, но, может быть, ты можешь назвать какие-то просто порядки сумм, сколько может зарабатывать дог-блогер, если, например, он делает блогинг своей основной работой. И какие это источники? Я предполагаю, что это, ну, сейчас, видимо, только рекламодатели. да, то есть бренды, которые приходят к тебе. То есть кажется, что больше ничего и нет, и дальше, если просто ты не делаешь свое обучение, это часто следующий этап заработка.
Вообще у меня вот именно дог-блогинг — это не моя основная часть заработка. Моя основная часть заработка я зарабатываю на том, что я веду рилсы и аккаунты другим людям. То есть мой блог, все, с чего я на нем зарабатываю, это мои рекламные интеграции и какой-то процент, что мои клиенты идут с моего блога, то есть мой блог, он как мой кейс, самый яркий, люди все это видят, и ко мне приходят клиенты на уже наведение рилс. Вот, а прям как дог-блогинг, в общем, я не хочу зарабатывать именно прям вот на рекламе, на блоге, то есть я это делаю для души. То есть мне предлагают классный бренд, я говорю, о, круто, давай. И мне классно, и людям расскажу, и мы все в выигрыше. Поэтому как бы я не очень часто ставлю рекламу. Кстати, на блоге не можно, во-первых, зарабатывать не только, конечно, на рекламе. Можно, во-первых, это зарабатывать, да, на рекламе, которую ты выкладываешь в свой блог. Во-вторых, ты можешь стать, что ты снимаешь для брендов, но бренды выкладывают к себе. То есть твой аккаунт тут уже не имеет значения, какой он у тебя величины. Третье — это когда люди запускают какие-то свои курсы по экспертности. То есть у кого-то там это курс по кинологии, курс там еще что-нибудь, курс там, как, не знаю, там снимать рилсы с собакой. В целом, наверное, тысяч, может, от 20 точно можно зарабатывать, если так прям делать для души, не как бы не гнаться за деньгами, а там уже смотря, какую сторону вы выберете. То есть либо это в рекламу уходить, либо это там в какие-то другие продукты.
Но деньги нелегкие. Не надо думать, что вы просто будете делать пару маленьких видео своей собакой, и к вам сразу придут какие-то огромные-огромные...
Да, кстати, реклама с собакой – это на самом деле намного сложнее, чем реклама обычная, потому что, допустим, да, ты забронировал, во-первых, какую-то дату, что твоя реклама должна выйти вот в эту дату. А в эту дату твоя собака, прям вот максимально не в настроении, она что-то делает. То есть ты уже с этим ничего не сделаешь. Просто как бы не снимайте в этот день. Потом ты же не можешь тоже заставить собаку в какой-то день 5 часов сидеть перед лакомствами, потому что, тебе так сказали. То есть это тоже она устает, это тоже очень трудозатратно, тоже собака устает, ты устаешь. И иногда прям очень сложно бывает.
Мне кажется, важно, что мы про это говорим. Потому что я иногда сталкиваюсь с определенными иллюзиями людей на этот счет. Ты сказала до этого, что это не основной твой заработок, то есть получается, что твой блог, твой дог-блог, это как бы твоя визитная карточка. Ты можешь своим потенциальным заказчикам показать, что ты умеешь, как ты монтируешь, как ты выбираешь ракурсы, какие ты придумываешь сюжеты, и сказать, что если у вас завод производства какой-нибудь трубопрокатных деталей, то я могу вам тоже что-то придумать. Так получается.
Кстати, да, я вообще очень благодарна, что у меня есть блог, потому что с него приходят клиенты такие же, как я. То есть такие же добрые, такие же позитивные, с такими же ценностями, с такими же видением мира, с таким же видением всего вот этого вот видения контента. То есть тоже же бывает, что есть какой-то хороший специалист, но вы не сходитесь с ним, что он видит как-то по-другому этот мир, вот не так, как вы видите. Блог мне как раз-таки дает то, что люди следят за мной, следят за моими действиями, они этим проникаются, им это нравится, и они хотят себе так же. Поэтому ко мне приходят такие прям хорошенькие пирожочки.
Класс! То есть получается, что в широком смысле этого слова ты художник, у которого есть определенный стиль, и просто люди, которые хотят похожим образом, могут к тебе обратиться, а если они говорят, вот мы хотим, чтобы сделали вы, но по-другому, как вот этот человек, то, ребят, я вот так не делаю, я делаю по-другому. Хочется тебя спросить про какие-то мечты и цели в широком смысле. И, в частности, может быть, есть какие-то бренды или компании, или, может быть, какие-то другие дог-блогеры, вот с кем бы ты хотела поработать, и у тебя, есть там какой-нибудь список. И ты вот к нему подходишь, думаешь, было бы круто, Знаешь, есть собака Груша. Она не той пудель, она такой очаровательный пудель. И у них была потрясающая серия видео, как они, путешествуют по Италии и Франции и ищут...
Диванчик Дольче Габбана. Ой, Гуччи.
Да, да. Я не думаю, что это реклама Гуччи, но это так мило. Я помню, что я увидела, я расшарила у себя, написала, так, мне срочно нужен диванчик Гуччи для Лёвы и Миши. В общем, может быть, есть какие-то... мечты в этом смысле. Мечты /цели. Я считаю, что это на самом деле контекстные синонимы.
На самом деле у меня вот какие были бренды, с которыми я хотела поработать. Я уже с ними поработала, где-то стала амбассадорами. Я этим горжусь, что они мне сами предложили, что они меня заметили, что им нравится мой контент, который я создаю, и не на один раз, а прям на формате амбассадорства. И, конечно, одна из моих целей была это поехать на «Видели видео», и вот она исполнилась. Сейчас пока из целей прям вот на блог просто стабильно делать контент, расти, наращивать аудиторию. Ну и самая главная цель пока — переехать в свой дом.
Вы планируете переехать в свой дом, и он будет где-то недалеко от того места, где ты живешь сейчас?
Это такая немножко секретная информация, но да, я еще об этом не рассказывала. Эксклюзив.
Ну, то есть не в Калифорнии пока дом где-то?
Нет, нет.
Он где-то...
Белорецкий.
Поняла. У нас есть вопрос, вообще он обязательный, но я периодически в некоторых выпусках забываю его задавать, но сейчас я вспомнила. Обязательный вопрос в каждом сезоне. В этом сезоне вопрос такой, что тебе дает силы?
Ну, моя собака, конечно. Просто она мой двигатель по жизни. Если бы у меня не было собаки, я бы целый день сидела дома, я бы не познакомилась с какими-то классными людьми, с моими близкими людьми. У меня бы не было блога, у меня бы не было всего того, что у меня сейчас есть. Я бы вообще не представляю, как бы сложилась моя жизнь, потому что все, что, с кем я сейчас общаюсь, с кем я знакомлюсь, то есть все это связано на Криспи. Я очень люблю ходить в походы, но из-за того, что я интроверт, я вот этого всего боюсь, вот эти вот новые люди, новая компания. А тут я такая, так, моей собаке нравятся горы, все, идем. И я буду за нее там в ответственности, все, мне нельзя бояться, мы идем вперед, мы едем, разговариваем. И то есть мы вот начали ходить прям активно в походы, я это в себе поборола. Вообще вот Криспи, она очень помогла мне вот это вот мое интроверство немножечко снизить. Ну, потому что, когда к тебе подходят люди и спрашивают про твою собаку, уже намного легче с ними разговаривать, чем когда они просто подходят и тебя что-то спрашивают.
Как раз про путешествие хотела тебя спросить и забыла. У вас был какой-то тур буквально летом по горам. Вы обходили все сколько-то тысячники, правильно?
Угу. Тысячники Урала Южного, да.
Как это вообще устроено? Это какие-то специальные туры с собакой? Или ты, не знаю, с друзьями, ты сказала, что нет, это походы не с друзьями, это все-таки некий организованный процесс. В общем, как устроены походы с собакой? Там нужно отдельно договариваться? Или там туда сразу можно с собакой?
На самом деле, все походы, в которые мы ходим, там просто есть инструктор, и ты едешь на своей машине. Поэтому от того, что ты идешь с собакой, никому ни плохо, ни хорошо, ты едешь на своей машине, ты просто идешь с людьми на гору, идешь по лесу, все, то есть собака никого не трогает, ничего это. Поэтому просто говори, что ты будешь собакой, и если ты едешь на своей машине, никто даже не задает никаких вопросов, а если, ну, уже на своей машине получается, то уже там с кем-то договариваешься, что кто тебя возьмет, кто нет. Уже у нас такие дружеские, в общем, отношения с теми, с кем мы ходим, поэтому там уже как бы нас знают. А прямо вот таких туров, которые есть официальные туры по горам, там обычно не берут с собакой, потому что ну, либо боятся ответственности, я не знаю, либо не хотят каких-то происшествий. В общем, просто говорят, что, ну, пожалуйста, нет, отстаньте.
А собака любит горы при этом, да, ей бы хотелось. Может быть, есть какое-то место, куда вы мечтаете с Криспи поехать? Она тебе просто все время дергает за рукав, говорит, Адалина, не знаю, я хочу на Байкал. Нет такого.
Ну, пока вот мы путешествовали, у нас тут Белорецк, и то есть у нас все наши вершины, на которых мы были, они все рядом. Буквально максимум 100 километров нам надо было ехать до самой дальней вершины. И прям вот так вот, чтобы далеко путешествовать, мы еще такого не планировали. Пока вот мы тут близлежащие все обошли, и то это вот летом у нас был прям вот, я не знаю, какой-то марафон, мы прям здорово, таким темпом, раз в неделю, два раза в неделю ходили на гору, это было очень здорово, очень классно, но с другой стороны, конечно, это очень тяжело для собаки, когда вы идете на гору, во-первых, убедитесь, пожалуйста, что ваша собака сможет пройти весь вот этот вот путь. У нас были такие случаи, что у Криспи там где-то стерлись лапки, где-то она устала, то есть хотя она натренированная, она много ходит, она много двигается, но все равно это тяжело. Поэтому надо ответственно подходить к тому, как чувствует себя ваша собака вообще в целом.
Да, это действительно очень ценное замечание. Мы несколько раз в этом подкасте говорили про собачий спорт. и о том, что прежде чем начать заниматься спортом с собакой, там, бегать, например, или ездить на лыжах, то, конечно, важно собаку показать ветеринару. Может быть, у него там у собаки сложности с сердцем или сложности с суставами. А что вы делали, когда у Криспи стерлись лапки? Ты несла ее на руках? Или ты ей какие-то ботиночки с собой взяла?
Мы заметили это только на следующий день, потому что она, ну, просто шла, просто медленно шла. Но мы там все устали в этот поход. У нас там не было воды, мы очень долго шли. То есть мы шли по камням, вот этот курумник вот этот огромный. Вот. И то, что у нее стерлись лапки, я заметила только уже на утро, то, что она начала немножечко прихрамывать. Ну, я как бы вооружилась воском, мазями, мазала, и все у нас достаточно где-то за неделю, за дня 2-3 буквально начала вести себя нормально. Все прошло.
Ну, слава богу. Мы желаем Криспи крепчайшего здоровья, никогда не стирающихся лапок, большого количества разнообразных походов с тобой, если ей нравятся горы. Если она мечтает куда-то поехать, то желаем, чтобы ты ее туда отвезла, и вы увидели все, что вы хотите увидеть. Я, Криспи, совершенно очарована. Я обожаю ваш контент. Я вот как раз вот тот подписчик, который смотрит и думает, ну, так как-то у них все хорошо и мило, и так я люблю на это смотреть. Спасибо тебе большое, что нашла для нас время. С нами была Аделина Галиутдинова, хозяйка собаки по имени Криспи. Подписывайтесь, друзья, на них, пожалуйста. Все ссылки вы найдете в описании. И спасибо, что дослушали до самого конца.